Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А знаете, почему здесь аналой стоит теперь? А потому что всегда можно было, оказывается. Я когда проповедь говорю, особенно в каких-то ответственных случаях, вроде архиерейского богослужения, тяжелее всего мне удержать в голове 4 тезиса, которые я пытаюсь обыграть. Больше я не могу все равно. И если я третий забуду, то это большая проблема. И вот в какой-то момент я спросил отца Валерия, настоятеля нашего, может быть, можно ставить аналой с блокнотиком? Можно. Я мучился долгие годы. Потому что думал, что главное, что требуется, или единственное от меня, это молиться и стараться. Оказывается, кроме того, чтобы молиться и стараться, иногда еще можно голову использовать, и получаются интересные вещи. Сегодня мы слышали отрывок из Евангелия от Иоанна, 5 глава, с 1 по 15 стих. Даже могу теперь ссылки вам говорить. Рассказ об исцелении расслабленного при овчьей купели. Этот отрывок читается часто во время малого водоосвящения, во время всех водосвятых молебнов. Ну, там он немножко в более короткой версии. Рассказывается о человеке, который 38 лет был парализован и ожидал чуда, которое с ним так долго не происходило. Похоже, что расслабленный, так долго страдающий от своего недуга, это прямо олицетворение телесной немощи. Ну и, наверное, главная немощь, о которой стоит задуматься, читая Евангелие, это немощь духовная. И в той же степени, в которой этот расслабленный сам себе не мог помочь, в такой же степени мы нуждаемся не просто в помощи Бога, а в спасении. Да? Ну, это примерно отвечает уже более-менее опытных христиан от не очень опытных. Да? Не очень опытный христианин, когда приходит в храм с какой-то своей потребностью, его единственный вопрос, куда ставить свечи, к какой иконе подойти. Вопрос закономерный, потому что у него есть потребность, она его привела в храм. Он приходит в храм, куда пойти дальше? То есть это закономерно, и, конечно, мы подскажем. Но подсказывая, какой иконе поставить свечи, мы еще напомним, что вообще-то, кроме наших даже самых существенных потребностей, над этим всем должны быть, и дай Бог, чтобы были, наши отношения с Богом. Мне кажется, очень важный вопрос, и меня он лично занимает, и про меня самого, и по поводу общения с людьми. Действительно ли я ничего не могу в духовной области? Да? Действительно ли я расслаблен? И, как говорят, все доброе, что я нахожу в своих достижениях, это все не мое, а злое мое, потому что нельзя себя оправдывать. Ну и, понятно, педагогическая, да, заряженность вот этого рассуждения, что если мы себе припишем какие-то достижения, это нас может привести к гордыне, это страшная страсть. Но я так, когда эту идею на вкус как-то пробую, мне кажется, тут есть некоторое противоречие. Если я ничего не могу доброго сделать, то я не могу от греха воздержаться, то тогда не надо мне приписывать ни доброе, ни злое. Тогда я вообще ничего не могу. Тогда я просто болтаюсь между какими-то внешними обстоятельствами, не могу противостоять соблазнам и так далее. Это на эту тему как-то у меня была беседа с зависимыми людьми. Они работают по программе «12 шагов». Ну, эта программа, она еще и как-то соотносится с христианским богословием. Там есть представление о некой высшей силе. Христиане очень легко адресуют эту идею Богу, идея спасения, идея, что сам я уже не могу противостоять страсти, нуждаюсь именно в спасении, да, не просто в помощи. Вот. Ну и у меня появился вопрос, а в какой момент уже можно, допустим, выйти из центра, из закрытого, да, в какой момент я уже могу опираться на себя в какой-то степени? Ну и некоторые мне говорят, что как бы никогда. То есть мы признали, что наша страсть нами обладает. Я себе представляю, что человек оказался все-таки на свободе, и ему теперь все можно, как православным после поста. Он чувствует, что страсть на него нападает, что он будет делать? Ну, призовет высшую силу. А если она как-то вот не откликнется, что он будет делать? В общем, мне кажется, что очень важная идея, которое вполне в Библии читается, что хотя по сравнению с Богом мы мало что из себя представляем, но это очень важно, что именно мы себя представляем. И как во Христе божественная природа при встрече с человеческой не поглотила ее и не поработила ее, да? Хотя мы слышим и читаем Евангелие о том, что когда вот Христос переживал какие-то моменты искушений, всегда божественная природа это все преодолевала, а его человеческая природа этому покорялась. Тем не менее, она не исчезала полностью, и она себя проявляла до конца его жизни, человеческая природа, да? Мне кажется, что очень важная тема, которую как-то не принято обсуждать, это термин употреблять, это самооценка православного христианина. Но эта тема для меня не новая, потому что у нас есть приходской форум, на котором это обсуждалось давно, и там уже все копья сломали и забыли про это. И мне кажется, что эту тему обойти невозможно. То есть можно ее не называть, можно это слово не использовать, но вот вы же пришли на службу, кто-то приехал, вы завели будильник сегодня, может быть, несколько. И вы пришли, допустим, вовремя или опоздали, ну, на то время, на которое вы себе это позволяете обычно, да. Это же есть самооценка, да. То есть я рассчитал свои силы, я спланировал время, я предусмотрел трафик, простите за слово, пробки, там, макияж, у кого что. То есть я планирую свой день, я планирую неделю, я планирую год, я планирую 10 лет, понимая, конечно, что Господь все может иначе решить. То есть, мне кажется, совершенно одно другому не мешает планировать и говорить: Господи, да будет воля святая Твоя, потому что Тебе виднее, что мне полезно, и потому что мои планы могут Тебя рассмешить иногда. Но это не значит, что я не буду планировать. Ну, тут можно сразу начинать со мной спорить, и мне это нравится. Так что, если эта проповедь появится у нас в ВКонтакте, под нею можно будет в комментариях писать вопросы, я буду отвечать. Если кому-то кажется, что он обходится или может, или должен без самооценки, то, на мой взгляд, это значит, что эта самооценка где-то просто в глубине. Ну, потому что человек все равно завел будильник и выбирает работу, на которую он может рассчитывать, там, зарплату и все прочее. Это похоже на грех осуждения, от которого, мне кажется, никто не избавится никогда. Единственное, что можно сделать, ну, по-моему, это его заметить. Когда человек мне говорит, что он почти уже не осуждает, как правило, потом он рассказывает, что он старается просто не смотреть по сторонам, вот. И не дай бог он что-то увидит все-таки, тогда вот все, что накопилось у него, все его предположения о том, как живут люди вокруг, они сразу высыпятся, и он придет на исповедь. То есть я из разных там книжек, в том числе и научпопа всевозможного, сделал вывод, что мы бесконечно оцениваем все, что мы видим. Вот все, что мы видим, обо всем у нас есть версия, что могло бы быть иначе, лучше, хуже, нравится, не нравится. Мы можем не отдавать себе в этом отчета. И лучше отдавать, чтобы потом не удивляться себе самому, когда что-то нас приводит в какое-то там неистовство или уныние. Но это очень мои субъективные мысли, всегда готов с ними услышать в свой адрес критику. А закончились мои заметки. Я очень не люблю и стараюсь уходить от каких-то моралей в конце. Мне хочется поделиться мыслями, когда они у меня есть. Хочется, чтобы люди поделились в ответ. И сегодня предлагаю я попросить у Господа для нас трезвомыслие, смирение, доброго отношения к окружающим людям, которых мы осуждаем, умение увидеть в них больше, чем мы про них знаем. Если мы про кого-то решили, что он ленивый или бессовестный, пусть Господь научит нас не закрывать глаза, когда он проявит себя как-то иначе. Да? Раз он нам что-то доброе сделал, раз выяснилось, что он не выспался не потому, что он в клубе где-то развлекался, а потому что дома у него больной родственник. Да? Всегда человек, которого мы хорошо знаем, даже родственник, может оказаться нам не совсем понятным. Замечали же? Даже близкий человек, которого мы знаем очень давно, может нас удивлять, приятно и не очень. В общем, только Господь знает, мне кажется, что в глубине у каждого человека. Будем ценить в себе эту глубину, тот самый образ Божий, в других тоже. Храни нас всех, Господь.